Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». И я рада приветствовать Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И сегодня у нас такая передача, которая, в принципе, продолжение ваших вопросов, прямой эфир и обращений, которые уже были озвучены и отцом Александром Рыковым, и Светланой Георгиевной. Но вот они вызывают определенные дискуссии, определенные комментарии еще от наших радиослушателей. Например, Михаил, ему 52 года, он вспоминает нашу передачу в прямом эфире про отпуск. Зачем нужен отпуск? Мы посвятили этой теме две передачи, кроме прямого эфира. Тема очень актуальна сегодня. Итак, он говорит: я много лет хожу в отпуск зимой, летом дача, огород, а зимой я просто целыми днями сплю, ем, занимаюсь домашними делами. Жена вместе со мной также отдыхает. Думаю, каждый человек должен делать для себя сам, а не делать все как все. Совершенно согласна с Михаилом. То есть определенные рекомендации, к которым стоит прислушиваться. Речь идет о профессионалах, да? И тем не менее, каждый человек выбирает то, что ближе его душе, его какому-то физическому состоянию и так далее. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Естественно, в первую очередь соглашусь с радиослушателем, и отпуск, и все, что мы делаем, это вообще в жизни. Если сейчас посмотреть тесты, как вы водите машину, такой вы и человек, как вы едите, такой вы и человек. Там сожмите руку в кулак, если вы большой палец сделали сверху, там внутрь или ниже кулака, то вот вы, там разница. То есть, понимаете, все, что, как мы одеваемся, как мы здороваемся, там, даже как мы ключ проворачиваем в замке, это все проявляется. Нашей индивидуальности. Тем более такая важная вещь в нашей жизни – это отпуск. Это я абсолютно согласна. И несмотря на то, что каждый год бывают такие вопросы, несмотря на то, что эта тема продолжает вызывать вопросы радиослушателей, я думаю, эта тема вечная, потому что вопрос действительно отпуска очень индивидуален. Но хотелось бы мне немножечко, как всегда, вывести нас на такой более трезвый уровень мышления и сказать, что вот нас 6 миллиардов на Земле, и, наверное, 4 миллиарда, а может быть 5 людей, у которых вообще нет такого понятия. Понимаете? В огромных количествах стран у людей нет отпуска, потому что у них нет работы, собственно говоря. Или у них сельскохозяйственная работа, как у наших предков, там бабушек, дедушек, когда они не ходили на заводы, фабрики, тем более в офисе не кисли. Вот. У этих людей не было понятия отпуска. То есть это нечто такое цивилизационное, оно не дадено нам с рождения, это наше просто изобретение цивилизации. И поэтому не надо к этому относиться, вот знаете, как к чему-то такой, к данности какой-то, вокруг которой нужно ломать копья. То есть нужно понимать, что это, да, работодатель когда-то, когда заставлял рабочего много работать, понял, что надо давать какой-то период, чтобы он отдохнул, чтобы окончательно там не упал возле станка. И поэтому все это возникло. И поэтому, естественно, что если вы можете распоряжаться отпуском, в какое время брать, на какую длительность и так далее, и что делать, понятно, что вы сами это определяете. Это первое. Второе, что мне хотелось бы уточнить, это длительность отпуска. Дело в том, что если мы посмотрим в интернете, просто откройте там количество дней отпусков, например, по профессиям у нас в Российской Федерации, то вы увидите, что он чуть ли не от там минимального до чуть ли не там 2-3 месяцев у некоторых профессий. Это первое. То есть, наверное, ну так сказать, некорректно было бы в эфире обсуждать вопрос, что я делаю в отпуске, если у меня отпуск там, я не знаю, 3 недели по законодательству, а у меня, например, 65 дней, да? И вот одно дело, как батюшка в прямом эфире сказал, что 7-10 дней, и все, и за глаза многим людям хватает, а кто-то, может, рассуждает о том, что он 2 месяца, что он будет делать. То есть здесь я призвала бы не ломать копья и не делать, еще раз говорю, из этого проблему, потому что каждый из нас говорит о разном. Есть страны, опять же, давайте не будем запираться вот только в свое видение, в котором отпуск только 2 недели, вообще 2 недели, да. Вот есть страны, развитые страны, очень высокоразвитые, в которой отпуск 10 дней, и все в течение года. И нет такого количества праздников, как у нас, да, то есть у нас и новогодние каникулы, и у детей, и у взрослых, у нас первомайские каникулы, у нас сейчас вот выпало на 8 марта, на 23 февраля по 4-5 дней. Люди вообще так не живут. И поэтому я думаю, что любой отпуск, который есть, нужно просто принимать с благодарностью, что он просто есть. Потому что, еще раз говорю, мы оглянемся направо-налево, даже на границах нашей бескрайной страны, рядом с нами соседние страны, у которых не то, что там 2 недели, а вообще, собственно говоря, отпуска нет. То есть за все, что есть, нужно Богу благодарить, что у нас такое есть. Это первое. Второе, что надо понимать, что внутри отпуска, вот я согласна с слушателем, каждый должен делать то, что он считает нужным. Вы считаете нужным лежать? Лежите. Вы считаете нужным ремонт квартиры? Ужас для меня. Ну, делайте его, если вы так считаете. Если вы считаете, что вам надо куда-то уехать, сменить место на какое-то время, уезжайте. Но рекомендация профессионала. Первое. Это не делайте все в кучу. То есть не делайте в отпуск и лежание на пляже, и ремонт, и чего-то там еще. То есть люди вот так, ой, я это сделаю в отпуске, ой, я сказала в прямом эфире, что все это нагружают на какие-то несчастные там 21-22 дня, в результате ничего не делают и выходят с неврозом. То есть делайте что-нибудь одно, это как закон, вот это вот первое. И второе, если отпуск идет, день, 2, 3, 4, 5, а вы ничего не делаете, то так и скажите себе, что запланировала я неправильно, что я, оказывается, хочу лежать на диване и ничего не делать, и не делайте ничего. То есть разрешите себе делать то, что вы делаете, понимаете? Потому что в отпуске наша задача отдохнуть, а не потратить себе нервы деланием каких-то вещей, которые мы, собственно, сделать не в состоянии. Самое главное, что это то, что распределить вот эти дни. Посмотрите, сейчас очень модно стала такая вещь, как деление отпуска. И многие люди говорят, 2 недели, например, зимой, 2 недели летом или там осенью, весной, без разницы, это гораздо лучше, нежели месяц-полтора валяния. И здесь тоже очень индивидуально, потому что есть люди, вообще вот если мы посмотрим на такую высокоразвитую страну, где очень жестко вытаскивают все соки из работников, как Японию, то там очень четко все это проследили на основе физиологии. Доказали, что человек должен отдыхать 2 недели. После 2 недель организм уже приспосабливается отдыхать. Вы понимаете, о чем я говорю?
И трудно перестраиваться.
И потом,
работу,
когда
да?
выходит на работу, заново нужно адаптироваться к работе. Вот, поэтому, если мы послушаем физиологов, то может быть вот эти 2 недели, которые есть. Но опять же, понимаете, эти 2 недели нужно делать то, что приведет к отдыху. К отдыху, понимаете? Вот. Ну и последнее, что, конечно, нужно обо всем думать. Ведь посмотрите, у многих есть дети, и отпуска совпадают или не совпадают с каникулами. У многих есть детсадовские дети, и отпуска совпадают с тем, что ребенок целый. Вот сейчас вот садики у нас каждый год, много лет подряд, каждый садик закрывался на 1 месяц. На ремонт там, что-то доделать, покрасить и так далее. И это было очень хорошо, как я считаю, с психологической точки зрения, потому что многие родители подгадывали отпуска к этому времени, они думали о том, куда девать ребенка, и каким-то образом семья обустраивалась. Сейчас по ряду причин, не знаю по каким, управление образования Екатеринбурга эту практику прекратило, и сейчас садики все лето работают. В результате, что получается? Что группы смешивают, потому что 3 человека осталось в младшей группе, 5 в средней группе, никто на 5 человек работать не будет. То есть дети в смешанных группах целый день в городе. Они точно так же целый день ездят утром и вечером, в смысле, на транспорте домой. То есть получается, что дети не отдыхают. Это право родителей, безусловно. Но я все-таки считаю, что подумать заранее о том, что вы будете делать. А как многие говорят, вот будет горящая путевка, мы поедем. Я все-таки считаю, что нужно подумать. Но если убрать все психологизмы и опуститься на реальную землю, то, может быть, нужно жить, как живет огромная масса людей. Ни о чем не думать и просто жить. Вот оно получилось, отпуск получилось. Вот съездил к бабушке, съездил. Ну, покрасил одну стену, следующую покрашу, следующий отпуск. Я думаю, в любой ситуации, что бы вы ни делали, главное не нагружаться. Не делать из этого проблему. Потому что вы посмотрите, что-то мы из этой темы вот не можем, потому что проблему. она действительно, Лариса Михайловна, вы же согласитесь, и многие люди, знакомые, да, родственники, друзья, это какая-то просто глобальная проблема у людей. Вот этот отпуск, когда его взять, да что там делать. То есть я думаю, что, может быть, снизить накал страстей, и просто, ну вот, ну дали вам зимой отпуск, опять же, про этот зимний отпуск, вы посмотрите, а, меня начальство не любит, да они такие сякие, все выбрали летом, а я такой несчастный, мне дали зимой. Вы видите, дяденька нам что говорит? Он сам берет зимой, потому что ему так нравится, и он так организовал свою жизнь. Да. Что делает человек, которому дали зимой? Он сидит, рыдает, рвет волосья на голове, в результате не отдыхает, ненавидит всех, вместо того, чтобы, как наш слушатель, что он там, Лариса Михайловна, ест, пьет,
отдыхает вместе с женой. Вот. Светлана Георгиевна, мне хочется напомнить ваши же опять слова. Одна из передач у нас была посвящена тому, что физиологично вот в нашем климате было как раз отдыхать летом, а зимой напрягаться, трудиться.
Так что давайте, господа, мы с вами выдохнем, и я думаю, все-таки... Нет, если вы хотите звонить, опять не согласны, звоните, но я думаю, что все-таки давайте как-то мы эту тему отпуска маленько не будем так вот сильно поднимать, а делать то, что можем, собственно говоря, и планировать что-то в своих разумных каких-то возможностях. Я думаю, так.
Спасибо, Светлана Георгиевна. И еще один звонок был от Анны, ей 34 года. У нас также это комментарий к нашему разговору, который касался одного из вопросов женщины. Она сетовала на то, что не может ребенку купить то, что хочет. И Светлана Георгиевна, и отец Александр дали ей ответ. Кроме того, слушательница сразу в прямой эфир нам перезвонила и поделилась своим опытом. Она посоветовала читать книги, общаться, объяснять ребенку и так далее. Да? И вот Анна комментарий снова к этому же вопросу. Она говорит, не согласна с ответом, что надо жить без денег и лишать ребенка всего. Работы, она говорит, много, только работы. Моя мама, вспоминает она, мыла полы в подъезде по вечерам, а по воскресеньям работала в детском доме няней. Что плакаться и заставлять ребенка книжки читать, когда можно просто подрабатывать? Ну, тут речь идет не о том, чтобы не читать книжки, да, Светлана Георгиевна? Но вот я думаю, что тоже очень важный опыт, которым также радиослушательница наша делится, да? Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, первое, я хочу напомнить, что вопрос первичный был о том, что как объяснить 11-летнему ребенку, что я не могу покупать ему то, что хочет, да? Вот это то, с чего началось. И все-таки, если посмотреть внутрь вопроса, то получается, что по каким-то причинам эта женщина не может иметь много денег. И, наверное, давайте честно скажем, что у нас есть люди, которые действительно не могут иметь много денег, во-первых, по состоянию здоровья, да, которые не могут работать. Во-вторых, имеющие какие-то социальные навыки, вот, например, приведу пример, что многие мужчины, занимающие какие-то приличные должности, когда уходят на пенсию, они не могут работать охранником. Вот он не может, и все. Почему? Потому что его вот этот социальный опыт, социальные навыки не позволяют ему находиться внизу социальной лестницы.
Кто-то может, кто-то соглашается с этим. То есть это, опять же, индивидуально очень, да?
Вот я про что и говорю. То есть возникает ситуация, когда вроде бы и надо, вроде бы и можно, но человек не может это сделать в силу того, что не обладает, еще раз говорю, вот социальным навыком находиться внизу социальной лестницы.
Социальной гибкостью, наверное, да, Светлана Георгиевна? Может быть, потому что мы говорим о том, что нет плохой работы какой-то вот осуждающей.
Да, второе, что здесь можно сказать, это то, что у многих людей нет желания подрабатывать. То есть мы с вами говорили уже о том, что это известная истина по приходу и расход. Люди говорят, что вот я настолько живу, и мне столько хватает, и я не хочу. Вот среди этих людей есть люди, которые никогда не уйдут с работы малооплачиваемой, например, потому что они ее любят, к примеру. Да?
Или говорят, что хороший коллектив очень.
Да, или вот я уже приводила пример, у меня есть знакомая, которая говорит, что она там годами работала в горгазе, была очень маленькая зарплата, но она говорит, я никогда не ушла оттуда до пенсии. Почему? Потому что мы друг другу помогали, у кого-то старшие дети одежду носили младшим, мы праздновали вместе праздники, знали всех мужей, ходили друг к другу на похороны. То есть заставить такого человека поменять работу даже из-за того, что ребенок чего-то просит, очень проблематично, потому что человек здесь в данной ситуации работает для себя.
Другое дело, можно подработать при этом.
Ну вот, Лариса Михайловна, я еще раз хочу, господа слушатели, чтобы мы все-таки понимали, что всегда на любое «да» есть «нет». То есть люди, действительно, и я много лет работала с такими людьми, которые с понедельника по пятницу на одной работе, вечером действительно там моют полы где-то или еще что-то делают, по воскресеньям еще что-то делают. Я сама много лет жила в таком режиме. Но, понимаете, для того, чтобы так жить, у человека должна быть мотивация на это, то есть цель, да, ну и, давайте скажем честно, силы. То есть не каждый может оторваться в воскресенье от дивана для того, чтобы заработать какую-то лишнюю копейку, для того, чтобы ее куда-то деть. И видите, опять же, по звонкам наших радиослушателей очень разные подходы к этому, да? Кто-то не работает и говорит, как ребенку объяснить, что денег нет. Кто-то не работает и ничего ребенку не объясняет, а говорит, вот это и есть твоя жизнь, да, ты лучше книжки читай. Кто-то считает, что денег нет, и вот как эта женщина нам, слушательница, предлагает, начинает работать. То есть здесь опять же, так же, как с вопросом отпуска, давайте не будем перегибать палку. Каждая ситуация очень индивидуальна, и вопрос изначально у слушательницы был не работать или не работать, или не потом, почему у меня мало денег, я не работаю, а как объяснить ребенку, что у меня этих денег нет. И поэтому я и сказала, так и объяснить, что я не работаю, не могу работать, и денег мне взять неоткуда, все, понимаете? Больше 11-летнему ребенку ничего не нужно. Но здесь у нас вот был как-то вопрос, или, по-моему, два даже за эти годы, вот это вопрос про малоимущих, когда у человека нет денег, как объяснить ребенку, что вот у тебя ничего нет, а рядом у него все есть. Дело в том, что если мы будем впихивать ребенка в свою жизненную структуру, то мы получим повторение такое же. Рано или поздно он пойдет на то, и мы видим это в бюджетную сферу, на эти там несчастные копейки, будет работать всю жизнь, проклинать свою жизнь, да, и родители будут его тоже плохо о нем говорить, потому что вот мы тебя вырастили, профессию дали, а ты такой-сякой, нас накормить не можешь. Дело в том, что для того, чтобы ребенку дать возможность выпрыгнуть из вашей ситуации, нужно быть честным и говорить, что я не могу, да, по каким-то причинам, неважно, не умею, не научили или не хочу, это не надо ребенку объяснять, но когда ты вырастешь, ты сможешь. Вот у тебя-то будет, и вот тогда вот ты реализуешь, и будешь мне помогать. И вот я знаю такой пример, мать-одиночка женщина, когда с самого рождения она говорила ребенку, я тебя поддерживать буду в любой ситуации, даже если тебя посадят в тюрьму, и мы были все в ужасе, как можно ребенку такие вещи говорить. Но когда ты вырастешь и станешь богатым, вспомни, что я тебя кормила. И сейчас ситуация, этот мальчик кормит ее. Ну, не в смысле из ложечки, а в смысле, что содержит. Вот. То есть здесь я и в прямом эфире, и сейчас я еще раз говорю, я подчеркиваю, что наша задача объяснить ребенку, что да, ты находишься в таких материальных физических условиях, но твое право и твой выбор сделать что-то, хорошо учиться, получить профессию, идти работать или еще что-то для того, чтобы в будущем смочь обеспечить свои потребности. Вот что очень важно в любой ситуации, понимаете? То есть не говорить ребенку, что вот это единственный способ жизни есть, хотя он может быть и великолепный. Мы знаем массу людей с очень маленькими потребностями. Я вот все время очень люблю эту фразу, как много жизни есть вещей, которые мне не нужны. Действительно, очень много в жизни есть вещей, которые мне не нужны. И недавно прочла тоже еще одну фразу, перефразированную, как я понимаю, из Библии. «Чего нет, того не счесть». То есть, чего говорить о том, чего нет? Потому что начни перечислять, чего нет, это с ума сойти. Числа такого нет, это все посчитать. Так зачем говорить о том, чего нет? Давайте говорить о том, что есть. Да, и что будет. То есть в любом случае в воспитании детей, ну и, собственно говоря, в собственном воспитании, нужно всегда давать вот эту перспективу. Нужно понимать, что сегодня ты толстый, ты можешь похудеть. Сегодня ты лысый, завтра ты можешь там, ну, в конце концов, купить парик или нарастить волосы, или еще, или обрадоваться тому, что ты лысый, да, понимаете? Сегодня ты такой, а завтра у тебя может быть то-то. Мы массу видим примеров тогда, когда жизнь людей меняется, да. Тогда, когда непонятно, по каким законам срабатывает вдруг механизм, и человек получает то, на что, может быть, даже, собственно говоря, не надеялся, но думал всегда об этом. И здесь еще раз говорю, давайте все-таки мы поймем, что у каждого своя правда. И есть правда у тех людей, которые имеют мало денег, но не работают, хотя могут, к примеру, да. Мы не говорим про тех, кто не может, это понятно, тут вопроса никакого нет. Вот. Точно так же, как я бы хотела поставить вопрос, а вот те люди, которые задают эти вопросы, они знают богатых людей, у которых тоже проблемы с детьми? А я знаю таких людей. И более того, не буду называть в эфире, мы видим в телевизоре миллиардеров наших, знаменитейших на весь мир людей, которые ходят в список Forbes, которые лишили своих детей наследства. И один, и второй, и третий. Я не говорю про зарубежных, наших, российских миллиардеров. Потому что поняли, что большие деньги дают детям огромные возможности реализации потребностей, от которых дети гибнут. Понимаете? Один там благотворительный фонд организовал, второй еще что-то сделал. То есть, это на слуху. То есть не надо думать, что нехватка денег – это и есть проблема в ваших взаимоотношениях,
конечно,
с ребенком.
Конечно.
Нет. Иногда и много денег – это тоже проблема во взаимоотношении с ребенком. Когда потребностей много, их постоянно начинает реализовывать, и это доводит до абсурда. Когда человек не знает в конечном итоге, чего он хочет. Понимаете? Примеры тогда, мы тоже говорили, была об этом программа, когда ситуация таким образом складывается, что ребенок, например, все меняет. Да, вот он учился в вузе, потом он бросил, потом там, вернее, в техникуме, потом бросил, потом пошел в вуз, потом он поменял одну работу, потом он поменял вторую работу, потом он лежит на диване, и родители говорят, вот он лежит на диване. А почему он лежит на диване? Потому что ему есть что есть и есть что одеть. Откуда он это взял? Наверное, это не с неба упало. То есть, опять же, проблема в том, что мы как бы в проблему потребностей ребенка что на самом деле вкладываем? Проблему детско-родительских отношений. Почему он меняет все? Почему он без конца переходит из одного места в другое? Потому что он знает, что его будут кормить, из дома его не выгонят, и будут говорить, что ну ладно, там, Петя, Вася, там, Таня, Марина, делай то, что ты считаешь нужным. Да, конечно. Второй вопрос. Когда человек работает на той работе, на которой не надо работать. Родители считают, не надо работать на такой работе. Вот многие, например, сейчас уходят в официанты, да, родители против того, чтобы дети были официантами. Но как доказать ребенку, что, понимаешь, жизнь нету там, жизнь только здесь, она не бывает завтра, послезавтра, она бывает сегодня. Ты сегодня официантка, ты завтра официантка, послезавтра официантка. А выбираться-то когда? Господа, я ничего не имею против профессии официанта. Я имею в виду, что иногда бывает, еще раз говорю, что в отношения вот эти денежные на самом деле вкладываются детско-родительские отношения. И здесь вот эти все вопросы, надо или нет вечером мыть подъезды для того, чтобы ребенку что-то купить, это не вопрос денег, это вопрос отношений матери и ребенка. Понимаете? Если семья жесткая, все построено по правилам и все как есть, то ребенок не будет просить, вы понимаете, он не будет просить. Он будет понимать, что мать это дать не сможет, потому что она и так из сил выбилась, и денег нету. А если ребенок просит, а мать не может, а ребенок просит все равно, вплоть до того, что женщина вынуждена звонить на радио, то, наверное, тогда, еще раз говорю, дело не в количестве денег, а в каких-то отношениях между матерью и ребенком. Почему ребенок не понимает вот этих границ возможностей, тем более в 11 лет. И поэтому, вот отвечая на этот вопрос, еще раз, я бы хотела сказать, что, уважаемые господа, вот если вопрос затрагивает, вопрос очень серьезный на самом деле, пожалуйста, звоните, свою точку зрения озвучивайте. Нам очень важно знать, понимаете, в данной ситуации не мнение психолога, не мнение того, кто с людьми работает, а ваше мнение, потому что ваш опыт проживания вот в таких ситуациях, а сейчас много таких ситуаций, да, и все эти кредиты, и вот эти ипотеки, когда люди залезают, сами не зная во что, а потом с ужасом понимают, во что они ввязались. Вот у меня сейчас у знакомых дочка вышла замуж, сама врач, вышла замуж за врача. Почему замуж вышла? Потому что ей на ее зарплату не давали ипотеку. И она вышла замуж для того, чтобы сложить две зарплаты, ипотеку дали. В результате они сейчас прожили полгода, и оба поняли, что они сделали, потому что на их совокупный доход получается, что там половина или сколько-то уходить будет 25 лет. Понимаете? То есть это
заложники
будет уходить, и да, по сути дела, понимаете, она не может уйти в декрет. Вот еще одна ситуация, буквально позавчера я была в пенсионном фонде одного из городов нашей области. Приходит женщина, знаете, есть такие кричащие бабки, и вот она давай кричать с порога. Кому мне обратиться, что это такое, мне пенсию, значит, ей пенсию стали перечислять на карточку 19, потому что это очень важно для ответа на вопрос. А в ее доме все остальные получают 10-го, и она говорит, сделайте мне пенсию 8-го, а я еще стою, думаю, какая разница в получении. Она говорит, потому что у меня 10-го выплата кредита детям.
То есть она помогает.
Я думаю, как-то странно повернулся мир.
Да.
Ведь дети должны выплачивать. Ну, не кредит, но, я не знаю, каждый месяц давать деньги, понимаете? Да. Я не знаю, чем закончилась эта история, потому что она зашла не в тот кабинет, в который меня вызвали, и я не знаю конца этой истории, но сам факт.
Светлана Георгиевна, нам всегда говорят, что это такой менталитет в России. Вот всегда родители помогали, пестовали детей.
Понимаете, помогать ребенку из богачества, из возможностей, это одно. Но помогать ребенку, выжимаясь, что такое пенсия, из которой надо платить кредит? То есть, если этот человек выплачивает, то есть он ограничивает себя в чем-то. Да, да. Это не помощь уже, это вынужденность. Это совершенно другой вопрос. И вот здесь как раз у меня вопрос, что когда вы брали вот это вот все, нет, вы понимаете, может быть, они сели, я не знаю, как это происходит, там, семейным советом порешали, столько-то вот от бабки, столько от того, столько-то. Но вопрос того, что ей сколько лет? Она же не может быть вечной, рассчитывая на ее пенсию. Может быть, действительно, как нам радиослушательница предлагает пойти и подработать где-то. Но это, еще раз говорю, это вопрос не наш, Лариса Михайловна, это вопрос не обсуждаемый, потому что это вопрос каждой человеческой жизни. И я очень еще раз обращаюсь к слушателям. Кто может поделиться опытом вот выхода из таких ситуаций, пожалуйста, звоните. Если вы не хотите в прямой эфир, не хотите, чтобы ваш вопрос озвучивался, пожалуйста, вы просто дайте канву ответа. Мы его введем в программу как вот одну из идей возможного преодоления таких ситуаций. Потому что таких ситуаций много, и судя по тому, что происходит, их, наверное, будет все больше и больше. И нам как-то с вами нужно разумно все это научиться преодолевать, глядя на опыт другого. Потому что иначе мы доведем 11-летних детей до каких-то состояний, когда уже не поможет никто, и психолог в том числе.
Спасибо, Светлана Георгиевна, заставили задуматься, потому что буквально на днях со мной соседка делилась тем, что она пенсионер, тоже педагог бывший. С ней живут дочь и зять, и вот двое внуков, младшему внуку чуть больше года. И получается, вот эта пенсионерка, имея пенсию, она сейчас совмещает еще две подработки, чтобы помочь детям. У зятя понизили зарплату в два раза, да, это проблема, но тем не менее он может идти подрабатывать, но подрабатывает бабушка, которая еще и с детьми сидит. Да, это наш выбор, опять же, и последствия нашего выбора, да.
Знаете, у меня нехорошая мысль, но я ее озвучу. А что, как мы будем жить, когда эти бабушки умрут?
Останутся инфантильные молодые люди.
Мы привыкли на это поколение надеяться, которое вынесло все на своих плечах, которое привыкло вставать в 5 утра и ложиться в 4, а мы-то что будем делать потом?
Наши
я
дети.
Уже не, это я даже не хочу в эфире озвучивать, что будут делать наши дети. Так что пока эти бабки живы, может, все-таки мы переделаемся и все-таки начнем им помогать, да, им носить подарочки на праздники и какие-то там копеечки каждый месяц, которые она же откладывая будет потом нам возвращать, как это обычно бывает. Но все-таки давайте маленько действительно как-то ориентироваться на ответственность за свою жизнь, понимая, что каждый из нас не вечен, к сожалению. И не рассчитывать на безоблачное существование там, в период 20-25 лет на будущее. Да?
Спасибо, Светлана Георгиевна. Дорогие друзья, я напомню, что сегодня в передаче «Да будет с вами любовь» мы продолжали темы наших предыдущих передач. И огромное спасибо нашим радиослушателям за то, что вы так активно, наверное, прежде всего воспринимаете темы, которые заявлены вами же, радиослушателями нашими. И темы продолжаются. Очень важно, что вы делитесь опытом, об этом сказала Светлана Георгиевна. И напомню, наш телефон, по которому мы всегда ждем вашу обратную связь, 8-950-648-77-43. Повторю телефон 8-950-648-77-43. Дорогие друзья, с вами была Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.